Народ, забывший свое прошлое, не имеет будущего.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
Память. Память.
Здравствуйте! У микрофона Екатерина Романова. Вы слушаете программу «Память». И я приглашаю вас полистать военную летопись, пройти по местам былых сражений, вспомнить тех, кто не вернулся из боя. Сегодня в программе мы расскажем о вручении государственных наград иностранным гражданам за вклад в укрепление сотрудничества с Россией. Узнаем о подвигах героя Первой мировой Кузьмы Крючкова. Расскажем о том, как первые переселенцы переживали голод 46-47 годов.
Память. Память.
В ходе приема в честь Дня народного единства в Георгиевском зале Кремля состоялось вручение государственных наград иностранным гражданам за вклад в укрепление сотрудничества с Россией и развитие русской культуры за рубежом.
Связь поколений.
На церемонии в числе гостей, приглашенных Владимиром Путиным, был представитель Калининградской области, сопредседатель Калининградского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» Олег Авдыш.
Впечатления от мероприятия самые положительные. Все было организовано на высшем уровне, и как бы ключевым моментом было награждение выдающихся людей, которые занимаются развитием культуры и русского языка за границами Российской Федерации. В общем-то, люди находятся под определенным давлением. Мы знаем, что сейчас вокруг России, так сказать, непростая обстановка, международные санкции и прочее. Тем не менее, эти люди занимаются продвижением российской культуры в своих государствах. Одним из таких моментов эмоциональных, который бы хотел особо отметить, это многие из них после награждения, обращаясь к залу, обращаясь к президенту, говорили на очень хорошем русском языке. Когда представитель Эфиопии получает медаль Пушкина, и, выходя к трибуне с ответным словом, он говорит, что Пушкин наш национальный герой, он связывает Эфиопию и Россию, потому что его корни как бы из Эфиопии. Как бы порыв на самом деле очень такой мощный. Когда представитель Швеции, получив орден дружбы, занимается развитием русской культуры и в конце своего спича говорит, вообще-то у меня жена русская. Аудитория просто одному самому этому факту аплодирует, потому что очень приятно, когда выходит человек другой культуры, там представитель Эфиопии или представитель Швеции и на хорошем русском языке разговаривать с аудиторией. В общем-то, аудитория живо на это реагировала. Само мероприятие интересные мысли вызывает. Президент об этом сказал, о непрерывности и исторических, так сказать, параллелей в стране. Когда Россия царская, Россия коммунистическая, сегодня Россия демократическая, и при этом мы четко понимаем, что у нас меняется там политическая формация, у нас меняется экономическая формация, но всегда, во все времена, при любых формациях Россия была, есть и будет многонациональной, многоконфессиональной страной. Это та константа, на которой мы можем строить долгосрочные стратегические перспективы. Это и наша сила, безусловно, и, возможно, и некоторая опасность, если мы позволим нас разъединить. Я считаю, что День народного единства в том формате, в котором мы сегодня празднуем, очень удачен и как раз идет к соединению людей разных политических взглядов, разной национальной и конфессиональной принадлежности. Это основной мой такой вот эмоциональный срез с этого мероприятия, который я привез с собой в Калининград.
Напомним, в честь Дня Казанской иконы Божьей Матери и славной победы русской армии над польскими интервентами в 2005 году был подписан президентский указ об учреждении в России 4 ноября нового государственного праздника – Дня народного единства. А сама идея отмечать праздник именно в этот день принадлежит Межрелигиозному совету России. И по словам Олега Авдыша, среди приглашенных в Кремле были представители разных религий конфессий.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
Память. Память.
Донской казак Кузьма Крючков. Сейчас это имя подавляющему большинству наших сограждан абсолютно ничего не говорит. А ведь 100 лет назад оно гремело по всей России. Крючков стал самым первым героем Первой мировой, награжденным Георгиевским крестом. О его подвиге писали стихи. Открытки с фотографией Кузьмы расходились многотысячными тиражами. Самые известные люди в стране почитали за честь познакомиться с этим человеком.
Судьба военная.
Кузьма Крючков родился в 1890 году в хуторе Нижнекалмыковский Усть-Хоперской станицы Усть-Медведицкого округа в семье казака-старовера. На службу в 1911 году он ушел человеком зрелым, женатым, отцом семейства. К войне Кузьма Крючков, как любой казак, был готов и физически, и нравственно, имея за плечами опыт военной службы. По воспоминаниям сослуживцев, отличался некоторой застенчивостью, но в то же время искренностью и смелостью. Особенно отличился в бою 30 июля 1914 года в одном из первых боевых столкновений с немцами недалеко от пульского городка Кальвария. Сам Крючков этот бой описал следующим образом.
«Нас было четверо. Я и мои товарищи Иван Щегольков, Василий Астахов и Михаил Иванков. Начали подниматься на горку и наткнулись на немецкий разъезд в 27 человек. В их числе их офицер и унтер-офицер. Сперва немцы испугались, но потом полезли на нас. Однако мы их встретили стойко и уложили несколько человек. Меня окружили 11 человек. Хотел было пустить в ход винтовку, но в торопях патрон заскочил, а в это время немец рубанул меня по пальцам руки, и я бросил винтовку. Схватился за шашку и начал работать. Получил несколько мелких ран. Чувствую, кровь течет, но сознаю, что раны не важны. За каждую рану отвечаю смертельным ударом, от которого немец ложится пластом навеки. Уложив несколько человек, я почувствовал, что с шашкой трудно работать, а потому схватил их же пику и ею поодиночке уложил остальных. В это время мои товарищи справились с другими. На земле лежали 24 трупа, да несколько нераненых лошадей носились в испуге. Товарищи мои получили легкие раны. Я тоже получил 16 ран, но все пустых. Так, уколы в спину, в шею, в руки. Лошадка моя тоже получила 11 ран, однако я на ней проехал потом назад 6 верст. 1 августа в Белую Алиту прибыл командующий армией генерал Рененкампф, который снял с себя георгиевскую ленточку, приколол мне на грудь и поздравил с первым Георгиевским крестом.
Отлежав в госпитале 5 дней, Кузьма Крючков вернулся в свой полк воевать. Полк был переведен на Румынский фронт и оставался там до конца войны. Осенью 1915 года за новые отличия в боях Крючков был награжден Георгиевским крестом 3-й степени. С 10 казаками, добровольно вызвавшимися в разведку, смело атаковал расположившийся в деревне вдвое превосходящий их по количеству отряд германских кавалеристов. Половину немцев уничтожили, половину взяли в плен. А еще изъяли ценные документы, касающиеся расположения германских войск. За отличие в боях осенью 1916 года был награжден Георгиевской медалью. Напомним, что георгиевские награды вручались исключительно за боевые подвиги, и ими гордились больше, чем другими наградами. После февральской революции 1917 года его избирают председателем полкового комитета. Но армия разваливается. 1918 год вновь заставляет взять в руки оружие. Крючков в Белой армии. В начале августа в районе села Громки был убит Кузьма Крючков, популярный во всей России народный герой Первой мировой войны. Крючков командовал одним из подразделений арьергарда Донской армии. Удерживая наседавших красных в районе станицы Островской, близ моста через реку Медведицу. Мост нужно было удержать любой ценой. У моста размещалась небольшая группа казаков, так называемого «заслона». Красные, выйдя к мосту, выкатили по сторонам моста 2 пулемета и начали окапываться. Вероятно, Крючков понял, что возникла минута, в которую можно было все исправить. Он выскочил с шашкой к мосту один, крикнув на берегу казакам.
«Братцы, за мной! Отбивайте мост!»
5 или 6 казаков прикрытия кинулись за ним. Однако с моста навстречу им шел целый взвод красных, более 40 человек. Казаки остановились. Остановились и красные, видя, что на них в атаку бежит всего 1 человек. По рассказам, Крючков успел добежать до ближайшего пулеметного гнезда и срубить пулеметный расчет из китайцев, когда его скосили из соседнего окопа пулеметной очередью. Схватка все же завязалась. В суматохе казаки успели вытащить героя из-под огня. Он был изрешечен пулями. В годы советской власти имя его было предано забвению, а героизм русских солдат в ту войну вычеркнут из отечественной истории. Но вот минули десятилетия, и пришло четкое осознание того, что стать первым георгиевским кавалером, а значит и символом героизма в самом начале войны, без веских на то оснований было практически невозможно. Что за первым воинским подвигом Кузьмы Крючкова и его боевых товарищей стояли традиции казачества, воинская культура, боевой дух, и что герои Первой мировой войны остались в нашей военной истории.
Мы продолжаем рассказывать о первых переселенцах, которые приехали в Калининградскую область в послевоенные годы. Голод, грязная вода, вши, отсутствие гигиенических средств, нищета, болезни – это все было общим для всех жителей бывшей Восточной Пруссии в послевоенные годы, вне зависимости от их национальной принадлежности. Исключение составляли крупные советские партийные работники, офицеры высшего эшелона, члены их семей.
Первые переселенцы.
Переселение осуществлялось неграмотно. Люди, приехавшие в область осенью и зимой 1946 года, не имели возможности посадить огород и целиком зависели от пайкового довольствия. Десятки тысяч людей оказались вообще без продовольственных карточек. Все лимиты были исчерпаны, а люди ехали и ехали. 30 сентября 1946 года начальник областного управления по гражданским делам Борисов был вынужден издать приказ об экономии в расходовании хлеба, по которому пайков лишались взрослые иждивенцы, в том числе женщины с маленькими детьми, престарелые родители, привезенные переселенцами с собой. Работающим норма была уменьшена на 30%, а совсем прекратилась выдача муки, хлеба и крупы на школьные завтраки. Частная торговля теперь строжайше каралась. Торговать с рук разрешалось только шнурками, стельками, набойками, ваксой и гуталином. От голода люди опухали. Начальник управления гражданскими делами Черняховского района писал:
«На почве неимения продуктов питания колхозники идут воровать кормовую свеклу, брюкву и картофель. И отдельные заявляют открыто, что будут и в дальнейшем воровать. Их не устрашит вооруженная охрана, они хотят жить, а смерть голодная хуже всякой смерти. Отдельные колхозники даже высказываются о том, что их привезли в Пруссию на голодную смерть».
В Гурьевском районе в одном из колхозов была перерезана половина скота, а остатки фуражного зерна розданы на питание людям, в том числе и немцам. Председателя долго таскали в НКВД. Областные власти обращались в Москву за дополнительной помощью или с просьбами поставить хотя бы те ресурсы, которые уже были выделены по решениям центральных органов. Им отказывали, требуя не сеять панику и жестко указывая на то, что распространившиеся слухи, будто бы в Калининградской области из-за отсутствия продовольствия колхозники умирают с голода, грозят срывом выполнения плана по дальнейшему заселению края. Вообще же, по данным статистики, голод в Калининградской области привел к тому, что коэффициент смертности составил почти 21%. То есть фактически умер каждый пятый. Это были голодные 46-47 годы. Но беда не пришла одна. Она привела с собой морозы, каких не видели земли Восточной Пруссии. Нина Канайлова вспоминает.
«Я один раз в школу шла, в сугроб упала, сознание потеряла. Голодный обморок. Меня прохожие нашли и принесли в школу. Да еще хорошо, что нашли, потому что какие там на улице Чернышевского могли быть в то время прохожие?»
Антонина Николаева из Ладушкина рассказывает.
«Был ужасный голод. Делились друг с другом последним. У моих соседей Фроловых была большая семья. Одного мальчика из их семьи я взяла на воспитание, чтобы как-то облегчить их существование. В первые годы у Фроловых умерло двое детей».
На селе голод был сильнее. Обреченных на голодную смерть лошадей прирезали, а мясо их делили между крестьянами. Вот что свидетельствует Агния Буссель.
«Было голодно. Мать работала на ферме и иногда приносила в армейском ботинке овса. Из него, да еще и из мороженой черной картошки, делали лепешки. Ту ссуду денег, которую получали, давно проели. Буханка хлеба стоила сумасшедшие деньги. На трудодни никаких продуктов не получали».
Это же подтверждает Антонина Шадрина.
«Траву ели, щавель. Теперь поросята так не едят, как мы тогда. Хлеб даже не пекли. Ведь месяц жить надо. Размелим, болтушку сварим».
Но чего не было отнять у первых переселенцев, это неиссякаемую веру в лучший завтрашний день и беспредельное терпение людей в экстремальной ситуации. Это видно из слов Ларисы Амелиной.
искали вокруг по хуторам комбикорм, пекли из него хлеб. И ведь не боялись же отравиться. Около бойни нашли консервированные кишки, потроха, тоже ели.
Надежда Пескотская вспоминает, как подняли со дна затопленную во время войны баржу зерном.
Две девушки набрали этого зерна, поели, и после этого одна из них облысела, а другая умерла.
Немного выручала Литва в продовольственном отношении. Там первые переселенцы меняли брюкву и картошку на лучшие свои вещи. Только осенью 1947 года, когда созрел новый урожай, ситуация с продуктами стала улучшаться.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой.
Память.
Программа «Память» подходит к концу. Для вас ее подготовила я, Екатерина Романова, и звукорежиссер Даниил Шаврин. Прослушать этот выпуск вы можете в официальной группе «Радио Русский край» ВКонтакте. А я говорю вам до свидания и до новых встреч в эфире.
Память. Народ, забывший свое прошлое, не имеет будущего.